Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 173-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Сегодняшнее заседание Петербургского исторического клуба приходится на некую промежуточную дату между двумя очень значимыми днями в истории нашего города. Все жители Петербурга, Ленинграда, конечно же, помнят, что 18 января 1943 года была прорвана ленинградская блокада, а 27 января 1944 года наши земляки отметили День Ленинградской Победы, окончательное снятие блокады вокруг нашего многострадального города. И коль скоро наше сегодняшнее воскресное заседание приходится на день, находящийся между этими двумя важными точками ленинградской истории, мы, естественно, будем говорить о войне. Но при этом думать также о том, что войны рано или поздно заканчиваются миром. И поэтому сегодня в гостях Петербургского исторического клуба председатель Санкт-Петербургского совета мира и согласия Вера Николаевна Бровкина.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мне хочется поздравить всех с прошедшим праздником прорыва ленинградской блокады и наступающим Ленинградским днем Победы.
Рядом с Верой Николаевной сидит хорошо известный слушателем Петербургского исторического клуба доктор исторических наук, профессор Владимир Николаевич Барышников, заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Наша сегодняшняя передача будет посвящена Великой Отечественной войне и ее современному восприятию. И прежде чем мы будем с вами говорить об одной очень интересной научной конференции, которая проходила в стенах Смольного 25 ноября 2009 года, я бы попросил Веру Николаевну Бровкину несколько слов сказать о Санкт-Петербургском совете мира и согласия. Для многих радиослушателей это название не совсем привычно. Большинство жителей нашего города хорошо помнят Советский комитет защиты мира. Ну а Санкт-Петербургский совет мира и согласия – это правопреемник Советского комитета защиты мира.
Ну, немножко поправлю вас, Андрей Леонидович, он правопреемник Ленинградского комитета защиты мира и ведет свою историю с 1951 года. В то время по всей нашей стране движение за мир было очень массовым. И, конечно, массовым оно было и в нашем городе, где нет ни одной семьи, которая не потеряла бы своих близких во время войны, во время блокады. И, конечно, в нем активно участвовали ветераны войны, блокадники. А возглавлял нашу организацию на протяжении почти четверти века Михаил Александрович Дудин, большой поэт, прошедший две войны и блокаду. Верность памяти погибших фронтовых друзей Михаил Александрович Дудин пронес через всю свою жизнь. И он очень болезненно воспринимал, когда находились люди, которые пытались облить черной краской все, что пережито нашей страной, нашим народом в военную пору. «Не распинай мой день вчерашний», – писал он в одном из последних своих стихотворений.
Вера Николаевна, но я хочу сказать вам, наверное, вещь приятную. Михаил Александрович Дудин, герой социалистического труда, выдающийся ленинградский поэт, ведь был частым гостем ленинградского радио. И у нас здесь, в доме радио, хранится не одна магнитолента с записью его голоса. И я думаю, всем членам Санкт-Петербургского совета мира и согласия Будет приятно, если в эфире радио «Петербург» сейчас прозвучит стихотворение, связанное с грозными событиями военного времени.
Спасибо, Андрей Леонидович.
Был год 42-й, меня шатало от голода, от горя, от тоски, но шла весна. Ей было горе мало до этих бед, разбитый на куски, как рафинат сырой и ноздреватый, под голубой литейного пролет, размеренно раскачивая латы, шел по Неве с дороги жизни лед. И где-то там, Невы посередине, я увидал с литейного моста на медленно качающейся льдине отчетливо подобие креста. А льдина подплывала, за быками перед мостом замедлила разбег. Крестообразно, в стороны руками, был в эту льдину впаян человек. Нет, не солдат, убитый под Дубровкой на окаянном Невском пятачке, а мальчик по-мальчишески неловкой в ремесленном кургузом пиджачке. Как он погиб на Ладоге, не знаю, был пулей сбит или замерз в метель. По всем морям, подтаявшая с краю, плывет его хрустальная постель, плывет под блеском всех ночных созвездий, как в колыбели на седой волне. Я видел мир, я полземли изъездил, и время душу раскрывало мне. Смеялись дети в Лондоне, плясали в Антофагасте школьники, а он все плыл и плыл в неведомые дали, как тихий стон сквозь материнский сон. Землетрясения встряхивали суши, вулканы притормаживали пыл, ревели бомбы и немели души. А он в хрустальной колыбели плыл, моей душе покоя больше нету. Всегда, везде, во сне и наяву, пока я жив, я с ним плыву по свету, сквозь память человечества плыву.
Да, очень сильное, конечно, это стихотворение, оно создает образ блокады и, конечно, производит впечатление.
Я знаю это стихотворение, и это одно из самых пронзительных стихотворений вот последнего периода творчества Михаила Александровича. Поэтому очень хорошо, что мы включили его в нашу передачу.
А я, Вера Николаевна, сейчас, прослушав эти стихи, на эмоциональном уровне понял, почему Михаил Александрович Дудин столько сил и времени отдавал Советскому комитету защиты мира. Естественно, человек, вобравший в себя такие страшные впечатления времен Ленинградской блокады, времен Великой Отечественной войны, понимал, что мир надо защищать. Ну а поэт может защищать мир прежде всего силой поэтического слова. Но Михаил Александрович ведь понимал, что помимо написание стихов нужны и определенного рода организационные усилия для того, чтобы поднимать общественность на защиту мира.
Мы уже говорили, что скоро мы будем отмечать 66-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Михаил Александрович Дудин не дожил до 50-летия этого великого праздника, праздника Ленинградской победы, да, меньше месяца. Но всегда в эти дни в нашем городе звучали, да я думаю, что и теперь звучат его стихи.
И это, конечно же, правильно, потому что поэтическое слово доносит до будущих поколений эмоциональное восприятие войны. А война – это прежде всего трагедия, которая приходит в страну, на которую нападает беспощадный враг.
Ну, в данном случае действительно Андрею Леонидовичу сказали очень правильные слова, и я считаю, что то, что сейчас делает Совет мира и согласия, это очень важная работа, и если говорить о современной деятельности, то, мне кажется, Совет мира и согласия, он продолжает те славные традиции, которые были в тот период, когда работал там Дудин.
Дорогие друзья, приближается один из главных наших праздников – 65-я годовщина победы над фашистской Германией. Эта историческая дата объединяет все народы России.
Да и ведь, по правде сказать, все народы бывшего Советского Союза.
Да, конечно. И вот мне кажется, что без осознания значения великой победы Советского Союза над фашизмом, этого важнейшего исторического события в 20 веке, невозможно понять суть процессов, происходящих сегодня в нашей стране, да и во всем мире, поскольку, к сожалению, сегодня мы являемся свидетелями ревизии духа и смысла Второй мировой войны.
Вот вы знаете, как для историка я должен сказать, что действительно очень неприятно иногда наблюдать, как происходит искажение исторических реалий, а Вторая мировая война здесь превратилась в определенное поле битвы. Уже современные битвы, в которые наши исследователи вынуждены защищать правду, а искажение этой правды идет просто таким невероятным валом на общественное сознание и жителей нашего города, и нашей страны, что иногда просто удивляешься, как вот так можно, чтобы вот такую победу, которую наш народ одержал, можно было так вот искажать. Это мне удивительно просто.
Ну, мы с вами знаем, что в президентских указах, выступлениях президента и премьер-министра подчеркивается необходимость разоблачения легенд и мифов о войне, принижающих роль нашего государства, советских людей в победе над фашистской Германией.
И я хочу тут напомнить нашим радиослушателям, что ведь мы посвятили целый радиосериал в декабре 2009 года, и даже одна серия прозвучала уже в январе года 2010, посвященный как раз деятельности президентской комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. Радиосериал, который подробно рассказывал о конференции, проходившей в Российском институте стратегических исследований в Москве. Но я, уважаемые коллеги, был бы очень рад, если бы мы сегодня рассказали слушателям радио «Петербург» о той конференции, которая проходила в нашем городе, в Смольном.
Эта конференция, которая продолжала наш цикл 90-х годов через правду о Второй мировой войне к миру, проходила в ноябре в Смольном, и называлась она так: «Вторая мировая война. Мифы, легенды, реальность». Проводил эту конференцию Совет мира совместно с кафедрой истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета и Академии военно-исторических наук при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. И большое участие в организации и проведении этой конференции приняли известные ученые-историки нашего города Михаил Иванович Фролов, профессор, доктор исторических наук, Владимир Николаевич Барышников, профессор, доктор исторических наук, зав. Кафедры нового и новейшего времени исторического факультета университета и председатель нашего исторического клуба, доктор философских наук, профессор Васоевич Андрей Леонидович. А мне бы хотелось вернуться еще к временам 20-летней давности. Ведь одним из первых фальсификаторов истории Второй мировой войны стал наш соотечественник Резун, который под псевдонимом Суворов около 20 лет назад опубликовал свою первую книгу «Ледокол». Эту книгу подхватили на Западе. Она была переведена на 24 иностранных языка. В этой книге он первый безосновательно пытается внедрить идею о том, что война велась между двумя тоталитарными режимами за мировое господство. И Советский Союз будто бы первым готовился напасть на Германию, но Гитлер просто опередил Сталина. Вы понимаете, что эта книга была воспринята как пасквиль для многих людей, прежде всего старшего поколения, для участников войны, блокадников, для всех, кто пережил эту страшную войну. И уже в 90-е годы Санкт-Петербургский совет мира и согласия совместно с Ассоциацией историков, Академией военно-исторических наук провел несколько конференций, объединенных общей темой «Через правду о Второй мировой войне к миру», в которых участвовали историки из Германии, Финляндии, Соединенных Штатов Америки.
Вера Николаевна, то, что вы говорите, конечно, очень ценно, потому что после того, как вышел соответствующий президентский указ, любителей разоблачать фальсификаторов истории стало достаточно много. Все-таки ни для кого не секрет, что в нашей стране уйма людей, которые так привыкли колебаться в соответствии с ветерками политической конъюнктуры, что они всегда готовы откликнуться на любое руководящее указание начальства. А вот то, что Совет мира и согласия еще в 90-е годы пытался противодействовать измышлениям нашего разведчика-перебежчика Резуна Суворова, конечно, делает честь вашей организации. И я думаю, что очень важно, чтобы те конференции, которые Санкт-Петербургский совет мира и согласия проводит, были бы известны не только их участникам, потому что, ну, в лучшем случае в зал может поместиться около сотни людей, а с помощью Петербургского исторического клуба стали бы достоянием тысяч наших горожан.
Ну, в данном случае, конечно, я знаю тоже о тех конференциях, о которых рассказывала Вера Николаевна. Даже на некоторых из этих конференций я даже сам лично выступал. Помню и дискуссии жаркие, которые проходили в стенах тогда еще Дома дружбы на Фонтанке. Именно там проводились эти конференции. Помню, что даже и органы массовой информации откликались на работу этих конференций. Помню, что такой известный финский историк профессор Охта Манинен уже тогда говорил о том, что финны не участвовали в блокаде Ленинграда, а что, мол, только немцы душили голодом наш город. Но в данном случае уже тогда шли эти дискуссии, уже тогда были острые споры, но сейчас, конечно, это уже мы вспомнили Суворова, но должен сказать, что таких, как Суворов, сейчас уже появилось очень много. Очень много людей, которые пишут бог знает что, на самом деле, о тех или иных конкретных исторических событиях. Но и вот, конечно, в основном те люди, которые занимаются этим, они же на самом деле не являются профессиональными историками. Не являются профессиональными историками, это скорее политики, это скорее публицисты. Но и вот если мы, конечно, можем не отвечать на эти вещи, но мне кажется, уже пора нам сказать правду о тех событиях, которые происходят сейчас, касаясь событий прошлого, то есть Второй мировой войны. И вот как раз эта конференция 25 ноября, которая состоялась в прошлом году 25 ноября, эта конференция была одним из ответов на тот вызов, который я хотел бы именно это слово сказать, вызов, который был брошен и нам, историкам, в отношении Второй мировой войны.
Безусловно, я с вами совершенно согласна, Владимир Николаевич. Все мы знаем, что попытки пересмотреть историю в последнее время совершаются постоянно, и причем не только на Западе, но и в наших бывших республиках. Мы знаем, что президент Украины открыто симпатизирует ветеранам-бандеровцам, воевавшим на стороне Гитлера против России.
Вера Николаевна, но это президент, который уже вот-вот скоро сложит свои полномочия, так сказать.
Но он еще пока президент, я не называю специально его фамилию. Но будем надеяться, что следующий президент будет вести другую политику. Но пособники эсэсовцев частию властей Латвии, Эстонии, Легионы эсэсовцев маршируют по улицам Риги, по улицам Таллина, где уже на нашей памяти совсем недавно демонтировали бронзового солдата, памятник советским воинам. Ну и совсем недавно, в конце прошлого года, мы знаем, что по приказу президента Саакашвили был взорван мемориал воинской славы в Кутаиси. Так что, к сожалению, все эти события очень-очень печальны.
Вера Николаевна, но мне кажется, что эти события печальны не только для граждан Российской Федерации, они в еще большей степени печальны для народа Грузии, потому что ведь верховным главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны был сын грузинского народа Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили. И если взрывают памятник тем, кто пал, защищая Советский Союз, на полях сражений Великой Отечественной войны, воздвигнутый в городе Кутаиси, то грузинские политики, по сути дела, совершают надругательство над памятью тех тысяч и тысяч сынов грузинского народа, которые отдали свою жизнь во имя победы Советского Союза над гитлеровской Германией.
А я вот хотел бы еще с другой стороны на это все посмотреть. Вот Вера Николаевна упомянула Прибалтику, но мы знаем, что еще в конце 80-х годов очень активно обсуждался договор о ненападении между Советским Союзом и Германией, заключенный в 1939 году, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, и особенно секретные приложения к этому документу. Так вот, там в секретных приложениях говорилось о том, что Германия уступает Советскому Союзу сферы влияния в Прибалтике. Так вот, если Германия уступает эти сферы влияния Советскому Союзу в Прибалтике, значит, эта сфера влияния у Германии там были. И в данном случае вот то, что сейчас бывшие эсэсовцы маршируют по улицам городов в Прибалтике, так это вот остатки тех сфер влияния, которые были тогда, в 1939 году. И, значит, если мы говорим о том, что мы осуждаем пакт Молотова-Риббентропа, то надо, видимо, осудить в данном случае и деятельность прибалтов, которые, в общем-то, находились под сферой влияния Гитлера в тот период. То есть вот здесь история, она до сих пор еще продолжает оказывать на нас влияние, уже в современной жизни, между прочим.
Вот я не могу не высказать свое возмущение по поводу статьи в интернете, которую я читала, некоего господина Подробинника, в котором он раскритиковал решение администрации Москвы снять с одной шашлычных вывеску «Антисоветская». Но почему-то больше всего в этой статье досталось старикам, ветеранам войны, которых он унизил и глубоко оскорбил. Вот это все, на что было отражено в газетах, в результате возник скандал. Возмущенные ветераны потребовали публичного извинения, подали иски в суд за причиненное оскорбление. Однако у Подробинника нашлись и защитники, увидевшие в нем узника совести.
Но вообще ведь, Вера Николаевна, чего греха таить? Разрушители Советского Союза готовы и дальше разрушать российскую государственность. Это люди особого психотипа. Собственно говоря, их духовное кредо еще в далеком 1837 году было сформулировано гениальным русским поэтом Печериным. Не надо его путать с Печориным, героем Михаила Юрьевича Лермонтова. Так вот, Печерин, ставший впоследствии членом ордена иезуитов, писал: «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в гибели отчизны видеть всемирную деницу возрождения». И если встречаются в нашей жизни люди, которые, например, ненавидят своих родителей, я, как человек, работающий на факультете психологии, могу сказать, что ненависть к своим собственным родителям сопряжена с совершенно определенными психическими заболеваниями, психическими отклонениями от нормы у людей. Так точно так же, в общем-то, о некотором пограничном состоянии говорит и ненависть людей к своей собственной родине. Это то, что должна изучать не столько политическая психология, сколько психиатрия. Я уж прошу у всех прощения за такую жесткую оценку, но она вызвана тем, что волею судеб я с 2010 года вновь начинаю работать на факультете психологии, на кафедре политической психологии, поэтому все вот эти самые психологические, психиатрические сюжеты вновь становятся для меня близкими.
Не так давно, как мы знаем, вышла в свет книга профессора Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные темы истории XX века», в которой едва ли не главным героем Великой Отечественной войны провозглашается предатель Власов, а воины, победившие фашизм и спасшие Россию ценой своей жизни, представлены носителями лжи. Патриарх Кирилл, как мы знаем, дал соответствующую оценку поклонникам Власова в своем выступлении в Архангельске. Однако книга протоиерея Митрофанова получила особое звучание в связи с резолюцией парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятой в июле 2009 года. «Воссоединение Европы», так называлась эта резолюция, которая фактически уравняла фашистскую Германию и Советскую Россию в качестве зачинщиков Второй мировой войны. И вот книга протоиерея Митрофанова стала на Западе восприниматься как едва ли не идейное обоснование этой явно антироссийской акции, преследующей далеко идущие цели.
Андрей Леонидович, а вот на той конференции, которую мы упоминали, которая была проведена под эгидой Санкт-Петербургского совета мира и согласия 25 ноября в Смольном, вы как раз и выступали относительно советско-германского пакта ненападения 23 августа 1939 года и о легенде о превентивной войне Германии против Советского Союза. Это вот один из главных таких кирпичей, на которых строится конструкция доказательств того, что якобы Германия и Советский Союз несут одинаковую ответственность за начало Второй мировой войны. Может быть, что-то мы припомним с той конференции, с вашего выступления?
Вот было бы очень хорошо, если бы мы смогли сейчас воспроизвести тот CD-диск, который я принесла, где записано ваше выступление, Андрей Леонидович.
Мы, конечно, это можем сделать, хотя я боюсь, что поскольку в Смольном-то конференц-зал большой, то наши радиослушатели будут ощущать вот это эхо, которое неизбежно возникает в большом актовом зале.
Уважаемая Вера Николаевна, уважаемые участники конференции, все мы помним, как в начале июля 2009 года парламентская ассамблея ОБСЕ с подачи Европарламента приняла резолюцию, предлагающую установить Общий Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, приурочив его к 23 августа, дню подписания пакта Молотова-Риббентропа. Политическая направленность этой инициативы была очевидна сразу же. Подчеркнуть равную степень ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны. Приемлемость для европейского обывательского сознания столь чудовищного искажения истории XX века объясняется рядом причин. Одна из них может быть отнесена к побочным последствиям массовой денацификации общественного сознания, когда миллионам людей в странах Западной и Восточной Европы не благословлялось знать, что писали и говорили вожди национал-социалистической революции в 20-е и 30-е годы, какие песни пела молодежь Третьего Рейха и что за секретные контакты существовали между представителями западных демократий и будущими нацистскими преступниками. Естественно, что в своем докладе я просто хотел бы как раз привести уже позабытые документальные свидетельства, доказывающие, что завоевание жизненного пространства на Востоке было не только исходной, но и главной целью национал-социализма. В этой аудитории не надо напоминать о том, что в 1924 году, будучи заключен, согласно приговору Мюнхенского суда, в крепость Ландсберг, Адольф Гитлер получил, наконец, достаточный досуг, чтобы систематически изложить
доктрину национал-социализма. Именно тогда, анализируя геополитическую ситуацию в Европе начала 20 века, он написал: если политику завоевания в новых земель в Европе Германия могла бы вести только против России в союзе с Англией, то наоборот, политику завоевания колоний и усиления своей мировой торговли Германия могла бы вести только против Англии вместе с Россией. Речь шла, конечно, о временах, предшествующих Первой мировой войне. Почему же второй вариант геополитической стратегии был для Адольфа Гитлера менее привлекательным, чем первый вариант? На этот вопрос мы тоже можем найти ответ из сказанного на предыдущих страницах «Майн кампф». Многие европейские государства ныне похожи на пирамиды, поставленные на вершину. Их собственные европейские владения смехотворно малы по сравнению с обремененностью колониями, внешней торговлей и прочим. Можно сказать, вершина в Европе – основание во всем мире. В отличие от американских Соединенных Штатов, где все основание в пределах собственного континента, и лишь вершина соприкасается с остальным миром. Отсюда проистекает неслыханная внутренняя мощь того государства и слабость большинства европейских колониальных держав. Конец цитаты. Естественно, что Гитлер, мечтая в тюрьме Ландсберг о великом будущем немецкого народа, ориентировался на позитивные, а не на негативные примеры исторического развития. Это и предопределило окончательный выбор геополитической стратегии. Он писал: если перед войной, имеется в виду, опять же, Первая мировая война, можно было подавить себе чувство обиды против России и все же пойти с ней, то теперь об этом не может быть и речи. И причина такого категорического неприятия Гитлером России в новых исторических условиях, конечно, основывалась на его расовой теории. Снова вынужден цитировать основной текст, который является для нас лучшим доказательством, что к войне с Советской Россией готовились изначально, документально засвидетельствовано, с 1924 года. Итак, Гитлер писал: «Сама судьба указывает нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование, которая одна только служила залогом известной прочности государства». Гитлер, конечно, тут имеет в виду немецкую интеллигенцию. И правда заключается в том, что в Российской империи действительно было много. Лев Николаевич Гумилев любил вспоминать, как еще в предвоенное время на Васильевском острове постоянно слышалась немецкая речь, как ходили друг к другу, кафе, тринка и так далее. Ну а дальше Гитлер, конечно, делал вывод, что в течение столетия Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца, место германцев заняли евреи. Коль такой виделась ситуация в Советской России вождю национал-социалистической германской рабочей партии, то далее следовал совершенно беспощадный итоговый вывод. Борьба против еврейской большевизации мира требует внятного отношения к Советской России. Нельзя изгонять черта с помощью Вельзевула. Таким образом, уже к середине 20-х годов Адольф Гитлер полностью определился в отношении будущей геополитической стратегии национал-социализма. И она состояла не просто в завоевании жизненного пространства на Востоке, но и в первую очередь в смертельной борьбе
с большевизмом. Надо сказать, что в Майнкамф есть одно место, где прямо-таки с какой-то пророческой интуицией сказано о будущем тактическом союзе с Советской Россией, так и о его итоговых последствиях. Место это настолько поразительное, что здесь у меня в компьютере есть и немецкий оригинал, если кто-то усомнится в том переводе, который я вам сейчас предложу. Цитирую. Уже в самом факте заключения союза между Германией и Россией содержалось бы указание на следующую войну. Ее исход был бы концом для Германии. Ошеломляющие слова, в которых при желании можно усмотреть не до конца созданное предчувствие и Советско-Германского пакта 1939 года, и летних событий 1941 года, и, что куда примечательнее, победного мая 1945 года. Конечно, любителям издавать книги и писать статьи об оккультном рейхе это место очень бы приглянулось. Тем не менее, верные и интуитивные прозрения вождя НСДАП явно подавлялись сверхценными идеями борьбы с большевизмом, который был для Гитлера наиболее ярким воплощением мирового зла. Я могу привести цитату, которая, ну, для, наверное, подавляющей части этого зала будет просто невыносимо оскорбительна. Но, тем не менее, она объясняет, почему только Дранкнахосен, почему не победа над Англией ставилась главной задачей национал-социалистической внешней политики, но сокрушение Советского Союза. И здесь вы увидите, конечно, патологическую ненависть к Советской России. Нельзя забывать и того факта, что правители современной России, запятнавшие себя кровью низкие преступники, это накипь человеческая, которая воспользовалась благоприятным для нее стечением трагических обстоятельств, захватила врасплох громадное государство, произвела дикую кровавую расправу над миллионами передовых интеллигентных людей, фактически истребила интеллигенцию и теперь, вот уже скоро 10 лет, осуществляет самую жестокую тиранию, которую когда-либо знала история. Дальше самое для нас неприемлемое. Нельзя забывать и то обстоятельство, что эти владыки являются выходцами из того народа, черты которого представляют смесь зверской жестокости и непостижимой лживости, и что эти господа ныне, больше чем когда бы то ни было, считают себя призванными осчастливить весь мир своим кровавым господством. Ни на минуту нельзя забывать того, что интернациональное еврейство, ныне полностью держащее в своих руках всю Россию, видит в Германии не союзника, а страну, предназначенную понести тот же жребий. Цитата, конечно, убийственная, которая показывает, что ненависть к Советскому Союзу в Гитлере была настолько сильна, что никакие веские соображения рационального свойства не могли его удержать от принятия политических решений. Буквально через несколько лет после того, как будут написаны эти страшные слова, в далеком Иркутске Викторин Сергеевич Дерябин, выдающийся русский психиатр, ученик Ивана Петровича Павлова, вступая в должность заведующего кафедрой Иркутского университета, произносил актовую речь. И, кстати, говорил слова, которые очень важны при анализе подобного рода политических текстов. Он говорил, интересные данные для изучения работы головного мозга принесло изучение новой болезни, летаргического энцефалита. Здесь нередко наблюдается изолированное поражение эмоционально-волевой сферы. Экспериментальное исследование показывает, что с интеллектом у больного дело обстоит нередко благополучно, но у него нет ни тоски, ни радости, ни гнева, ни надежды, и нет цели. Получается живой труп. Этот естественный эксперимент с особенной яркостью показал, что движущей силой являются эмоции, что интеллект сам по себе бесплоден. Ум, освобожденное влияние эмоций, похож на механизм, из которого вынута пружина, приводящая его в действие. Разум – только рабочий аппарат. Конец этой гениальной цитаты из викторины Сергеевича Делягина. И она, кстати, показывает, что и лидеры великих держав, которым после 1933 года стал Гитлер, руководствовались в первую очередь не разумом, а теми мощнейшими эмоциональными влечениями, которые ими обуревали. Потому что политика Германии оказалась, естественно, продолжением тех эмоциональных выбросов, которые мы находим в «Майн кампф». Передо мной сборник песен Гитлер-Югенда 1936 года издания «Uns geht die Sonne nicht unter». Все видят ксерокопию этих листочков. Открыв его на 36-й странице, можно столкнуться с примером массовой песни и увидеть, чему учили гитлеровскую молодежь за 3 года до подписания Советско-Германского пакта о ненападении и за 5 лет до нападения Германии на нашу страну. Разрешите, я эту массовую песню процитирую, потому что она насмерть бьет все многопудье книг Резуна Суворова, который пытается подвести нашего постсоветского читателя к мысли, что это будто бы Сталин готовился напасть на гитлеровскую Германию. Цитирую. «Du kleiner Tambour schlage ein, nach Moskau wollen wir marschieren, nach Moskau wollen wir hinein, der Bolschewik soll unsere Kräfte spüren, am Wege will der Rosen blühen, ja blühen, wenn Hitlerleut nach Russland ziehen. Ты, юный барабанщик, бей, мы на Москву идти желаем, войти в Москву хотим скорей, пусть силу большевик узнает, попутно розы расцветут, коль люди Гитлера на Русь пойдут». Что после такой песни остается от всего многопудья книг Резуна Суворова, которые, к сожалению, у нас продаются даже в доме военной книги? Следует сказать, что откровенно антироссийский характер гитлеровской политики вызывал удовлетворение в странах Западной Европы. Мы с вами прекрасно знаем, что по весне 1938 года Запад санкционировал аншлюс Австрии. Мы прекрасно знаем, что 30 сентября 1938 года в Мюнхене совещались Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Деладье. И это было завершение той постыдной сделки, которая еще раньше была согласована между основными участниками сговора против мира. Судьба Чехословакии была решена без всякого ее участие, потому что, как говорил впоследствии Сталин, на 18-м съезде ВКПБ немцам отдали районы Чехословакии как цену за обязательство начать войну с Советским Союзом. Другое дело, что Гитлер не выполнил в полной мере своих обязательств перед своими западными партнерами. Собственно говоря, складывалась ситуация, хорошо нам известная по русской народной пословице: положи в рот пальчик, руку откусят. Так и поступал вождь национал-социалистической Германии. И в условиях той драматической ситуации, которая возникала тогда в мире, естественно, у советского правительства не было никакой возможности иной, кроме как попытаться оттянуть нападение Гитлера на Советский Союз хотя бы на какие-то месяцы. Составители книг, аналогичных писаниям Резуна Суворова, а сегодня к числу этих идеологов примкнул и бывший мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов, в качестве союзной колонны «Движется» и целый ряд других публицистов, светских и церковных, сознательно замалчивают то обстоятельство, что Россия второй половины 30-х годов вовсе не была той страной, в которой Реввоенсовет возглавлял Лев Давыдович Троцкий. Что, начиная с 1937 года, Сталин осуществил термидорианский переворот, как об этом говорили троцкисты, которые всегда бросали это страшное, как им казалось, обвинение в Термидоре. Что означал в плане внешнеполитическом этот термидорианский переворот Сталина? Отказ от политики коммуноглобализма и возвращение к традиционным основам русско-имперской политики. Если в 20-е годы троцкистские идеологи в сущности мечтали о том, что лучше всего было выражено в гениальных поэтических строках Маяковского, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человеческим общежитием, что Сталин, как реалистический политик, перевел в иную плоскость. В массовых песнях зазвучали слова «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей врагу не отдадим». Что же понималось под своей землей? Прошу прощения, исторические границы Российской империи. Мы сегодня вполне понимаем, что у Российской Федерации могут быть особые интересы в Крыму, потому что на памяти большинства сидящих в этом зале Крым был подарен Никитой Сергеевичем. Точно так же люди предвоенного времени помнили, что Владимир Ильич подарил Финляндии свободу. Точно так же многие воспринимали Польшу как часть своей собственной родины. И поэтому, конечно, анализируя поведение тех людей, мы должны исходить из принципов исторической психологии, понимать их видение тогдашней ситуации и понимать их внутреннюю логику и внутреннюю правду. Да, по заключенному между Советским Союзом и гитлеровской Германией пакту, Россия смогла вернуть себе целый ряд территорий, которые являлись частью исторической России. Но это не значит, что Советский Союз стремился к большему. Все это я сейчас подчеркиваю, потому что и на Западе, и в нашей стране сознательно замалчивается факт принципиального отличия сталинского режима и его идеологии от идеологии троцкистской. Сталинскому режиму приписывается идеология борьбы за мировое господство, то есть идеология коммуноглобализма, хотя сталинский режим возвращался к традиционным основам российской государственной политики. Говорить на эту тему можно часами, можно цитировать и цитировать документы, и все они будут свидетельствовать о том, что, естественно, сложная политическая реальность заставляла руководителей Советского Союза в 1939 году идти всеми способами к отсрочке той страшной войны, которая вспыхнула 22 июня 1941 года. И то, что в результате подписанных советско-германских соглашений удалось отодвинуть и западную границу на запад, и добиться отсрочки по времени, безусловно, является выдающимся достижением советской дипломатии. Сегодня пора перестать каяться за подписанные тогда соглашения Я думаю, что мы вправе считать их выдающимся достижением советской дипломатии. В противном случае слова немецкой песни «Ду клейнер тамбур шлага айн нах Москва волен вир марширен» могли бы приобрести совершенно другой исторический смысл. Это была бы не мечта о захвате столицы нашей Родины, а страшная политическая реальность. Гитлер оказался остановлен у стен Москвы юным барабанщиком национал-социалистической Германии, не суждено было маршировать в столице нашей Родины. Благодарю за внимание.
Андрей Леонидович, после вашего доклада, я помню, был доклад Йохана Бекмана.
Да, Йохан Бекман очень известный для нас исследователь. Он часто бывает в Петербурге, по-моему, выступает у нас на радио.
И что для меня особенно приятно, Йохан Бекман – почетный член Петербургского исторического клуба.
А доклад его, который он сделал, я смотрю программу, очень такой актуальный. Общественная опасность фальсификации истории.
И ведь глубоко символично, что доклад об общественной опасности фальсификации истории делает гражданин Финляндии, финский ученый, а не какой-то, знаете, наш отечественный конъюнктурщик, который услышал о том, что вышел президентский указ и сразу решил взять под козырек. По сути дела, фальсификация истории – это всемирная опасность, потому что фальсифицированная история никогда никого ничему не может научить.
На меня произвело большое впечатление, что Йохан Бекман как бы хотел предупредить всю русскую аудиторию о том, что мы даже не представляем, насколько активизировались все те русофобские силы на Западе и в Прибалтике в том числе, которые стремятся повлиять на пересмотр итогов Второй мировой войны.
Ну и, Вера Николаевна, мне кажется, что нам просто необходимо вывести доклад Йохана Бекмана в эфир на следующем заседании Петербургского исторического клуба. А это значит, что мы вновь встаем перед необходимостью создания очередного радиосериала.
По-моему, эта идея великолепна, Андрей Леонидович. И я слышал ваши предыдущие передачи, они были очень интересны. Я думаю, что и новый сериал, который вы сейчас запланировали, тоже будет, наверное, интересен.
В таком случае, дорогие коллеги, мы расстаемся с вами до следующего воскресного дня. И я надеюсь, что та звукозапись, которая была сделана в Смольном, которую любезно принесла Вера Николаевна Бровкина, позволит тысячам и тысячам слушателей радио «Петербург» побывать в здании городской администрации и услышать о том, как там боролись с фальсификацией истории и как давали отпор тем, кто пытается посягать на национально-государственные интересы нашей Родины. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Сегодня впервые гостем Петербургского исторического клуба была председатель Санкт-Петербургского совета мира и согласия Вера Николаевна Бровкина. Ну а заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук профессор Владимир Николаевич Барышников, частый гость Санкт-Петербургского дома радио. Мне остается лишь напомнить, что вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба профессор Андрей Леонидович Вассоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!